эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Далі ў студыі Таццяна Поклац, добры вечар. Пачынаем гэтую гадзіну выпускам міжнародных навінаў. Сёння вернікі вярнуліся ў царкву ў егіпецкім горадзе Александрыі на першую пасля тэракта, які адбыўся тут у навагоднюю ноч, службу ў царкве ўсіх святых. На службе хрысціян копта ў царкве, побач з якой навагоднюю ноч быў выбух, сёння сабраліся дзясяткі чалавек. Тэракт, як мяркуецца, учынены смяротнікам, асудзілі ўлады ЗША, кіраўніцтва ў развязу, лідары бальшыні краін блізкага ўсходу. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў сёння, прамаўляючы на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Учора мы даведаліся з вялікім болем пра жорсткі напад супраць хрысціянаў коптаў у Александрыі. Гэта быў нізкі злачынны ўчынак зла і смерці, падобна як падкладанне бомбаў каля дамоў хрысціянаў у Іраку, каб вымусіць іх з'ехаць. Учынак супраць Бога і чалавечнасці, у тым часе як усе людзі учора маліліся за мір і пачыналі новы год з надзеяй. Папа Рымскі Бенедыкт XVI. У выніку выбуху ў Александрыі каля храму хрысціян коптаў загінулі як найменей 21 чалавек, дзясяткі параненыя. Хрысціяне копты ў Егіпце складаюць каля 10% насельніцтва. Больш як сотні вядучых нямецкіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, дзеячаў культуры і спартоўцаў заклікалі Тагеран вызваліць двух арыштаваных у Іране супрацоўнікаў выдання «Bild am Sonntag». Нямецкія журналісты былі арыштаваны 10 кастрычніка мінулага году – пасля таго, як запісалі інтэрв'ю з сынам прысуджанай да смерці за шлюбную здраду іранкі Сакіне Аштіяні. Журналістаў вінавацяць у тым, што яны нібыта не мелі неабходных для працы ў Іране дакументаў. Адна з буйнейшых партый Пакістану, рух Матахіда Каумі, абвясціла, што выходзіць з кіроўнай кааліцыі і пераходзіць у апазіцыю. Некалькі дзён таму два міністры ад гэтай партыі пакінулі пасады на знак пратэсту супраць недастатковых, паводле іх словаў, высілкаў ўраду Юсуфа Разы Гілані ў барацьбе з карупцыяй, інфляцыяй і ў вырашэнні праблемаў бяспекі. Гэты крок партыі рух Мутахіда Каумі можа прывесці да развалу ўраду, які траціць бальшыню ў нацыянальнай асамблеі. Гілані заявіў, што не дапусціць гэтага. Здабыча нафты ў Іраку вырасла на 100 тысяч барэляў за суткі, паведаміў міністр нафты Іраку Абдул Карым Элаібі. Паводле Элаібі чакаецца, што штодзённы аб'ём экспарту нафты на канец студзеня дасягне 2 мільёны барэляў. Прыкладна 95% іракскага бюджэту фарміруецца за кошт прыбыткаў ад продажу нафты. Багдад імкнецца дасягнуць узроўню штодзённай здабычы ў 3 мільёны барэляў, як гэта было напрыканцы 1980-х гадоў. Ад сённяшняга дня ў Іспаніі ўступае ў сілу новы антытытунёвы закон, паводле якога ў барах, кавярнях і рэстарацыях краіны будзе забаронена паліць. Новы закон прадугледжвае забарону дэманстрацыі палення тытуню на тэлебачанні, а таксама палення побач са шпіталямі і на школьных пляцоўках. Прыняты закон робіць больш жорсткімі антытытунёвыя абмежаванні, якія былі ўведзеныя ў Іспаніі ў 2006 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. З Новым годам, дарагія слухачы! У студыі Александр Лукашук. Шановныя слухачы, на пачатку нашай першай сустрэчы ў гэтым 2011 годзе дазвольце мне, як дырэктару беларускай службы Радыё Свабода, сказаць некалькі словаў пра планы. Вы заўсёды можаце разлічваць на свежыя навіны, аператыўную інфармацыю, усебаковы аналіз падзеяў у Беларусі і свеце, у культуры і эканоміцы. Мы таксама разлічваем на вашу дапамогу ў стварэнні праграмы. Вашы званкі, лісты вельмі важныя для нас. Мы таксама думаем, што і ў гэтым 2011 годзе будуць выходзіць новыя кнігі бібліятэкі «Свабоды», дыскі, будуць новыя песні, малюнкі на сайце. 2011 год 20-годдзя беларускай незалежнасці. Як гэта было? як реалізований потенціал самостійного національно-державного будівництва у різних сферах життя. Гэтай теме будуць прысвечаны новыя праграмы і перадачы ў гэтым годзе. Яшчэ адна новая праграма, пра якую я хачу расказаць сёння, гэта «Верш на свабоду». Нашыя слухачы са стажам памятаюць, што 10 гадоў таму мы ўжо звярталіся да іх, да паэтаў у свеце, да паэтаў у Беларусі з просьбай напісаць свой верш на тэму свабоды. І вось цяпер, праз 10 гадоў, мы паўтараем гэты зварот. Напішыце свой верш. Што такое свабода для вас цяпер? На 20-й угодкі незалежнасці у гэты момант вашага жыцця. Рэдактарам самай першай праграмы верша «На свабоду» была паэтка Валянціна Аксак. Тады, 10 год таму, калі быў прачытаны ў эфіры апошні 365-й верш, яна напісала свой твор «На свабоду». З яго мы і пачынаем новы цыкл.
Свабода, як серафім з шасцю крыламі. Двума ён вочы свае захінае, каб Бога не бачыць, бо не варты небнае звышнасці. Яшчэ двума шчытна ногі свае атуляе, каб Бог не бачыў ягонай зямное існасці. Трэцяю ж параю крылаў увесь час трапеча над намі, утвараючы мройлівы дым, праз які мы яго ніколі не бачым.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Што нясе Беларусі 2011 год». Якім будзе рэха прэзідэнцкіх выбараў і крывавай нядзелі 19 снежня? Якія выпрабаванні чакаюць беларускую эканоміку? Якімі будуць стасункі Беларусі з Захадам і з Усходам? Свае прагнозы ў «Праскім акцэнце» прапануюць палітолігі Алексей Пікулік і Віталь Сівіцкі. Што чакае нас у 2011 годзе? Усю перспектыву 2060-га засланяе велізарны цень прэзідэнцкіх выбараў і крывавага вечара 19 снежня, рэха якога яшчэ не сціхла. Хаця насамрэч на працягу году было шмат чаго. Канфлікт з Расіяй, які цягнуўся літаральна са студзеня, венесуэльская нафта, украінскія выбары, кіргізская рэвалюцыя, ды і шмат чаго было. Тым не менш, найперш прэзідэнцкія выбары. Што застанецца ад іх? Ці стане 2011 год годам палітычных замаразкаў, што абяцаў Лукашэнка ў сваёй прамове пасля выбараў, гаворачы, што бязглуздай дэмакратыі больш не будзе? Ці магчымы па меншай меры нулявы варыянт, а тое і новая адліга? Віталь, як вы мяркуеце?
Тое, што адбылося 19 снежня, адбылося не здарма, адбылося з пэўнай мэтай. Вось вы спаславаліся на прамову спадара Лукашэнкі, ён узяў цалкам палітычную адказнасць за тое, што адбылося. Таму мой прагноз хіба песімістычны, я згодны наконт замаразкаў, хаця бы таму, што ну проста каб неяк вырашыць, разрыліць гэтую сітуацыю, ну спатрэбіць багато часу. То бок багато часу мы будзем жыць пры палітвязнях. Я думаю, што вось гэтая рэпрэсія супраць грамадзянскай супольнасці пасля таго, як пачалі трасці такіх людзей, як там нашу Ніву, Лену Танкачову, зразумела, што ідзе атака на тых, хто больш за ўсё высоўваецца. Гэта таксама нейкі час працягнецца, то бок, мне здаецца, перад дзяржаўным апаратам пастаўлена канкрэтная задача проста запалохаць грамадства, і яна будзе нейкі час выконвацца.
Алексей, а як вы лічыце? Усё ж такі мы гаворым пра прагноз на наступны год. Год – это вялікі прамежак часу. І раней бывала, што год, умоўна кажучы, пачынаўся замаразкамі, пераходзілі ў адлігу ці наадварот. Вось, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі сапраўды такі вялікі паварот, і прычым паварот, які тычыцца замаразкаў, так бы мовіць, усёй прасторы. Бо Лукашэнка падчас гэтай прамовы казаў і пра інтэрнэт, што там навядзем парадак, так і про СМІ, што зараз журналісты будуць адказваць за кожнае слово. Ну і мы бачым, што вось гэтыя пиратрусы, скажам, яны ідуць у рэдакцыях медыяў. Так вось, ці будзе гэта жыццё пад ціскам?
Нет, я на самом деле не очень соглашусь с Виталием здесь. Я думаю, что в рамках, в масштабах всего года все-таки ситуация выровняется. И короткие заморозки, которые будут сейчас на месяц-полтора, все равно перейдут в, ну, не вот теперь, но, по крайней мере, в определенный статус-кво, в сохранение статус-кво, которое было. Действительно, сейчас, после 19 числа, цель была запугать белорусское общество, но и не только запугать, но и максимально сильно воспользоваться временными репрессиями для того, чтобы выжать из всех инакомыслящих максимальное количество информации. То есть я думаю, что это такая как бы плановая операция спецслужб, которая так или иначе, ну, достаточно скоро должна будет прекратиться. И я, опять же, наверное, не очень соглашусь с Виталием в том, что я не думаю, что 19 числа это было какое-то плановое, запланированное мероприятие. Я думаю, что это просто сдавшие нервы, эмоциональная реакция и из которой каким-то образом Лукашенко надо будет сейчас выходить. Но я думаю, что все равно тут у меня будет более оптимистический прогноз, чем у Виталя.
Алексей, вот вы почали казать про белорусское громадство. А на ваш погляд, якой все-таки была и якой, махчима, проспевный час будет водгук белорусского громадства на выборчую кампанию, у тым лику из крывавой неделей 19 снежня? Вот ці нема такого отчувания, ура, что вот некое коло, скажем, политично активных людей, оно взрушено, обурено, а все остальное громадство отчувает себе довольно спокойно. Все это не так.
Ну, я думаю, что то, что произошло, это самые умеренные начали радикализироваться, это самые умеренные захотели схватиться и шашки наголо. А в этом плане, я думаю, для большинства это прошло незаметно при новогодней суете. Я думаю, что, по большому счету, первые 10 дней января количество политзаключенных сократится. Я думаю, что останется в СИЗО либо подозреваемыми и обвинят небольшое количество людей, остальных всех повыпускают. По большому счету, я думаю, что все это будет сглажено до 12 января, когда в Брюсселе пройдут слушания по Беларуси.
Віталь, ну вось этот тэрмін ужо, не ведаю, з чыёй лёгкай рукі, прыклеіўся да 19-га, крывавая нядзеля, і это відавочна па аналогіі з сюжэтам рускай історыі, крывавая нядзеля 9-га студзеня 5-га году. Ну і варта прыгадаць, што ў снежні таго ж 5-га году гэтая крывавая нядзеля адгукнулася сапраўднай рэвалюцыяй. Ну, зразумела, нічога ў гісторыі не паўтараецца, але вось на ваш погляд менавіта ў грамадстве. Вось гэты імпульс, які знойдзе водгук?
Тут яшчэ шмат можна аналогію, бо мяне ўжо разам з калегамі, якія як быццам бы ратавалі за дыялог Беларусі з ЕС, ўжо празвалі калектыўным папом-гапонам, калі ўжо крывавая нядзеля. Дык што, ці будзем чакаць маніфесту царскага ў 2011 годзе? Вы ведаеце, канешне, такіх сценароў нельга выключаць цалкам, хаця я ўсё ж такі тут і не пагаджуся са сваім калегам Алексеем, што ўсё ж такі мне здаецца, і гэта вось я не прымаю вось гэтай вось лініі, што тое, што адбылося, гэта проста набраць новых закладнікаў для гандлю з ЕС. Тут іншыя задачы вырашаюцца і другога парадку. Проста трэба вярнуць грамадству страх. Улада сама забаялася, што грамадства больш яе не баіцца. Вось гэта быў вынік той лібералізацыі, якая спынілася 19 числа. Але ж што тычыцца вашага пытання пра грамадства, што можна заўважыць? Сапраўды бачым часовую актывізацыю той часткі грамадства у тэме і хоць перамену. Бачныя па акцыі салідарнасці, але зноў такі мы можам сутыкнуцца з феноменам 2006 года, калі два месяцы пасля плошчы ўсе стаялі на вушах, вось здаецца сіцевы супраціў, там нейкія новыя формы, флэш-мобы, потым усе раз'ехаліся студэнты па замежам, і проста мы так сказаць, тры гады поўнага палітычнага правалу, нейкай змястоўнай палітычнай актыўнасці. Заўважце, проста нейкія грамадскія тэндэнцыі з таго, што адбывалася гэтыя дні. Бо прыходзілася шмат ездзіць на акрэсінах і так далей. Мы бачым, што вельмі не шмат з тых, каго затрымалі студэнты. Гэта вельмі цікавы феномен, што людзі, якія выйшлі на плошчу, гэта ў асноўным сярэдні клас. Это люди больше до 30 годов, але хуча 25 до 30. Это люди, які самі заробляють гроші. То бок, с одного боку, это, ну, як би цьому вже можна казати про нейку нову соціальну связь оппозиції. Але это значит, что ось пополнение, ну, десь Лукашенко нам все ж таки перекрив, ведаєте, некий кровеносний сосуд, і ось такого стало поступлення новой демократичної хвалі активної. Ось, на жаль, і не відбулося. Мені здається, хоч ми не ведаємо соціологічних даних соправних, так, ми не маємо соправних виніках виборів, але мені здається, що по ускосних даних усе ж таки опозиція вирвалася на гетних виборах за 25%, які завжди є було. Чи це було 30, чи 35, не більше за гетні лічби, але ніякі тенденція і ніякі зруха збився. Гетні тенденція не достатково напугати владу і звернути лібералізацію, але ще не, поки що недостатково, як виграти у її.
Ну, а зараз про опозицію. Що буде з її? Варто сказати, що виборча кампанія все ж таки винесла у вищу лігу білоруської політики, як-ніяк, шерех особ, які год тому, ну, скажімо так, у її, по меншій мірі, не були. Я маю на увазі і Григора Костусьова, і Віталя Римашевського, і Владимира Некляєва, який год тому ввогулі, як з політикою, не асоціювався. Ну, у певному сенсі можна сказати Андрея Санікова, який тоді був такою тіньовою особою, зараз, так сказати, вийшов на світ. І до того ж, варто сказати, що все ж таки вибори сьолітнє, були певні такої національної дискусії про місце Білорусі в світі. Так ось, на ваш погляд, гэті виніки, яны неяк адаб'юцца на політичній конструкції опозиції? Ну, зрозуміло, зараз ось амаль всі основні фігуранти, яких я перелічив, яны просто в турмі. Это не самое зручное место для занятков политикой. Ну, ось, тим не менше.
А може, найзручніше, даруйте за цинізм, але такі репресії політичного капіталу надають офігенного. Коли гэтые люди не сломаються, то хто його ведає?
Так ось, хто його ведає? На ваш погляд, що буде за позицією по виніках гэтай кампанії, по виніках гэтага году? Ось, що буде у снежні 2011-го? Які, на ваш погляд, новые могут з'явы з'явиться.
Мы побачили за час 2010 года, что после 3-4 годов суцельного политического такого провала на оппозиционном поле оппозиция все-таки отродилась. И, ну, конечно, это было связано с тем, что часовая улада отпустила, я кажу, цеп, вось, дала погуляться, и ведайте, зараз просто не час обмерковывать и дискутовать над перевыборчими стратегиями оппозиции на кандидатов. Зараз не до этого. Але часково гэтым просто, можна сказати, опозиція скористалася, усе ж таки, ну, некий уплыв на грамадство часом гэтай кампанії зробила. Соціальний потенціал для опозиції ёсць. Мне здається, що яна буде здольна адразіцца, і гэта буде не вельмі такая тяжкая задача для яе, нават не гледзячы на гэтай репресії. Інша акалічнасць, гэта тое, што, ну, зараз, саправды, мы знову вертаємся до такого некага дисидентського періоду, дзе пару год, здається, у гэтых заморозках на першым месцы будзе хутчэй правахоўнае пытанне, не геапалітычнае. На першым месцы, ну, будуць людзі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Ведаеце, мне здаецца, што вось гэтыя дні пасля 19-га проста выціснулі на авансцэну нейкіх новых грамадскіх лідараў. Гэта не тыя людзі, якіх хтосьці прызначыў і абраў, але людзі, якія вызначыліся сваімі ўчынкамі. Ну, гэта і Лена Танкачова, і Сярджук Семянюк, і Даша Каткоўска, і шмат такіх людзей. Вось гэтыя працэсы мяне зараз больш цікавяць. Што да геапалітычных пытанняў, ведаць, гэтыя пытанні былі першасны. Ну, вось была гэта лібералізацыя, нас асабліва не білі. Нам было больш-менш так утульна ў сваім лягушатніку. І нам было цікава, ведаць, калі наступаюць добрыя часы, то людзі больш дыскутуюць, больш нават сварыцца, як гэта. Гэта не гэта, ведаеце, гэта нармальна, гэта нейкія дробязныя рэчы робяцца першаснымі і гэтак далей. Просто тое, што адбылося ў нядзелю 19-го, што вось гэтая маральная лінія супрацьстаяння, якую мы амаль згубілі за час лібералізацыі, калі там ўжо пытанне не там ці за красных, ці за белых, а пытанне там ці ты за рускіх, ці за немцаў. Вось зараз зноў пытанне, ці за красных, ці за белых, пакуль што зноў все-таки ворог один, и он не консолидуя. И еще одна количность. Это уже просачивалось с 2006 года. Оппозиция перетворяется у сетевую, а не иерархичную структуру. Вот феномен «Говори правду», феномен компании Санникова. И они показали, что любые структуры, и они просто идут прахом, коли появляется некий новый политический, там, особливо, коли добро, коли финансовый проект. Выживание оппозиции не будет залежать там от неких альянсов, коалиций, там, иерархии, и так далее, АДСов, тем, честности другое. Это уже, я думаю, что можно сказать, политика нового часа.
Пражский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Пражський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи. Ви слухаєте передачу «Пражський акцент», присвяченою прогнозам на 2011 год. Алексей, а ваш прогноз, что будет за позиция с незалежным громадством в 2011 году? Наприканці 2009 года, ну вот скажем, такий виборчий ландшафт, по меньшей мере, не которым назиральником, сдавался таким, что ну вот будет Миленкевич, Козулин, Калякин, Лебедько, вот докладно ноль по всех позициях. Всех эти люди не были, а были иншие люди. И не только люди, але и структуры, сети, про какие вы сказал Виталь. 2011 год, каких нечаканностей мы можем чакать?
Во-первых, я думаю, что на этих выборах брать власть пошли люди впервые, которые действительно эту власть хотели, и это и отличает эту кампанию. Я не знаю, как быстро выпустят там 3-4-5 человек, которые будут держать после января в тюрьме, но когда они выйдут, они, если они сломаются, они усилят эту оппозицию. Практически наверняка могу сказать, что за год в Беларуси появится сильная пророссийская сила, которая не будет контролироваться Лукашенко, будь то партия, будь то сеть, будь то еще что-то. Вот. Ну, в общем, я думаю, что сейчас рано говорить о том, что те люди, которые сейчас в тюрьме и составят костяк новой оппозиции через год. Все начнет развиваться очень быстро, и я думаю, что политика начинает переформатироваться, и пространство для оппозиции появляется. Ну, может быть, даже оппозиция – это неправильное слово, но пространство для какой-то новой политической силы здесь явно появляется. Естественно, не конформистское настроение по отношению к нынешней власти, но и не являющейся классической белорусской оппозиции. Это то, что касается политического пространства. То, что касается гражданского общества, я надеюсь, произойдет дальнейшая консолидация, потому что появились пока что причины для серьезной солидарности. А опять же, прогноз давать сейчас немножко рано, потому что я думаю, что очень важное событие будет происходить в первые 10 дней января, когда будет принято решение, что делать с политзаключенными, что делать с Европой и так далее и тому подобное.
Есть еще такое одно маленькое питание, что робить с экономикой. Так вот, что с ей будет в 2011 году? Каких масштабов достигнет либерализация? С какими проблемами экономика может сутыкнуться? Ну, вот я бачил некоторые прогнозы международных финансовых организаций. Ну, яны не обещают некой такой вот непозбежной катастрофы. Але, ну, сказать, что яны такие уже надто эйфоричные, то так само нельга. Что будет с белорусской экономикой и, в приватности, что, какие наступства будет иметь ее форсированное вступление в одиную экономичную простору, якое отбылось вот литерально заличенные дни снежня? Алексей.
Я думаю, что белорусская власть никуда не денется от экономической либерализации, она будет форсироваться. Абсолютно непонятно, что Лукашенко там пообещал в плане продажи предприятий России за признание, ну такое робкое признание выборов Россией. То, что поставили Мясниковича премьер-министром, это тоже не случайно. Это отличный администратор, это отличный технократ и с очень хорошими связями в России. Поэтому, скорее всего, будет достаточно крупная распродажа, приватизация белорусских предприятий. Очень многое будет сделано, конечно же, в пользу России. Вступление в ЕЭП означает то, что белорусские субъекты хозяйственные тоже должны регулироваться соответствующим образом. Никаких субсидирований выше, чем определенная процентная это все было проговорено, поэтому быстрые экономические реформы, я думаю, что будут происходить сейчас, ближайший год-два, потому что выхода другого нет.
Виталь, вы згодны с таким прогнозом? И як на гэта можа паўплываць, ну я не ведаю, ці адбудзецца это ці не, калі, скажем, у наступным годзе Расія уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю?
Тут трэба аддаць належнае, што і мытная звяз, і адзіная эканамічная прастора пабудавана на прынцыпах, якія прынамсі не супярэчаць правілам сусветнай гандлёвай арганізацыі. Пры тым, што я абсалютна з'яўляюся прыхільнікам гэтых інтэграцыйных працэсаў, але калі гэта дапаможа рэфармаванню там, скажам, беларускай сельскай гаспадаркі, ну можа то і добра. Вось. І калі гэта дапаможа там больш лібералізацыі сістэмы вонкавага гандлю, асабліва нетарыфных абмежаванняў дзяржаўных закупак, гэта можа падштурхнуць беларускую экономику до большей прозрыстости, а лишь господарство. Мы должны памятаем, что суровость интеграционных погоднений, которые подписывала Беларусь Россия, заужды компенсовалась необовязковостью их выконания. Тут худшее будет залежить не столько от, ведаете, от самих погоднений, а от политических волей самого белорусского керавництва на те реформы, которые вымогают из этого погоднения, и от политической воли российского керавництва дотискать Беларусь, ну, выконваць гэтае пагадненне. І тут у мяне вельмі шмат пытанняў, таму што гэта ўжо пытанне, ведаеце, там часткова ўжо пытанне ўнутрапалітычна, гэта пытанне, ну, пытанне субсідавання сельскай гаспадаркі, гэта пытанне сацыяльнага кантракту, які ключавы для лукашэнкаўскай улады. І тут я не думаю, што ўсё будзе лёгка. То бок хутчэй будзе вельмі шмат цёрак па гэтым пытанням, па пытаннях выканання пагадненняў аб тым жа ЕЭП. И я это чекаю. Что тычется прохода Мясніковіча, то безумовно все начинают чекать, ну, скажем так, новой большой жратвы, как сказал господар Федута, здоровья ему и счастья зараз у этой тяжкой ситуации. А лишь я не думаю, что отбудется некая такая шаленая приватизация. За Мясніковічем худшей будут приматься заходы умацаванию статуса и умацаванию позиции белорусской номенклатуры. Фактично, эти невой шэрай прыватызацыі, гэта можа адбывацца. Пераразмеркаванне рэнту, гэта таксама можа адбывацца. Я не ўпэўнены, што для чыноўнікаў будзе цікава зараз. Ну, ўсё роўна, ведаеце, пытанне аб уласнасці пры лукашэнкаўскай сістэме, калі першая асоба дзяржавы ўсё роўна ўсю уласнасць лічыць сваёй, тут яно даволі умоўнае. Таму такіх рэзкіх, нейкіх такіх інстытуцыянальных зменаў я таксама не чакаю.
Віталь, у мяне вот ёсць пару пытанняў пра эканоміку.
Давай.
Ці можна чакаць, скажам, такой же гучной, звонкой девальвации, як яна была, скажем, год тому, и еще якую ролю будет адыгрывать изнешняя запозычанность. Зараз она, здаецца, каля 40%, там, крыху болей. Вось, ці можа атрыматься так, что вось на протягу году яна драматично вырасти, и что, скажем, стосунки Беларуси со знешним светом будут чимсти подобные на лёс режима Герика у Польской народной Республіцы, калі вось эта крэдытная петля стала такой уже шчыльнай, тугой, што насамрэч стала інструментам кіравання Польскай народнай рэспублікай з боку крэдытораў.
Па-першае, узгадаем, што крэдыты, якія былі набраныя, яны былі набраны пад даволі нізкія адсоткі і з адтэрміноўкаў з тэрміну выплат. І калі пачнуцца нейкія праблемы ў гэтым накірунку, то яны пачынаюцца 2013 год, не раней. Гэта першы ўзровень знешняй запазычанасці 50% да ВУП, гэта такі, ведаеце, гэта шыкоўны ўзровень для 90% еўрапейскіх краінаў зараз. Тэндэнцыя, што праблему дэфіцыту платнага балансу мы вырашаем у першую чаргу знешняй запазычанасцю, яна навідавок, але, ну, запас трываласці ў 3-4-5 гадоў для такой палітыкі яшчэ ёсць, таму я не чакаю. Што да дэвальвацыі, яна цалкам магчымая. Магчымая ў 2011 годзе, але ж, ну, трэба глядзець сітуацыю, як будзе сітуацыя з платным балансам развівацца на працягу года, якая будзе
ситуация у нафтовых или нет. Там у меня полное сумнево, что все будет добро, потому что я не бачу видовочного поляпшения статуса и умов для белорусских также на НПЗ в сравнении с тем режимом, який был до 9 снежня 2010 года.
Ну и наприканці место Беларуси в свете. Вось снежинское, нечаканное снежинское погоднение с Россией, сустреча Лукашенко с Медведевым, это вертание на колы свое в двухбаковых стосунках, ці гэта короткое перамир'я перед новыми политичными экономичными баталиями. И с іншого боку, як все ж таки Захад, причем я кажу не одразу, а вот на протягу года, як он адреагує вось на выклик белорусских выборов, на выклик 19 снежня, на выклик гэтага ці то перамир'я, ці то мира з Россией.
Ці вертання на круги свае, ну, часткова да, просто адносіны Беларусі з Россией ніколі не былі роўныя і ніколі не будуць роўнымі. Прынамсі, кошт утрымання, палітычнага утрымання, палітычнай падтрымкі Росіі ўвесь час узрастае, таму просто вось нават калі такая падтрымка даецца, яна не выключае, хутчэй падразумевае тое, што некія канфліктныя сітуацыі будуць у будучыні.
Віталь, ну а давайте вот канкрэтныя рэчы спытаем, да? Скажам, ці убачым мы новых росных бацек? Ці убачым мы новыя гандлёвыя войны кшталту той, якой была сёлетнім летам па газу? Это з аднаго боку.
Ну, мы іх убачым праз інтэрнэт. Гэта абсалютна. Кросныя бацькі ішлі пад замову Медведзева, што Пуцін у гэтай сітуацыі, у гэтай камбінацыі Медведзева канкрэтна падставіў. І тут для Лукашэнкі вельмі важным будзе пытанне, як вызначыцца палітычны расклад у самой Расіі да 2012 года, хто ўсё ж такі будзе наступным прэзідэнтам. І гэта будзе такі, ведаеце, вельмі цікавы палітычны кантэкст 2011 года для Беларуси.
Виталь, а что тычется Европы? Будут санкции? Будет похолодание в этих стосунках? Ти изнов будет диалог?
Не, ну, а санкции не выключают диалогу, это по-перше. Санкции это один из инструментов тиску про диалоги. Коли сегодня у всех выпустили под подписку об невыезде эти учора, я бы сказал, что санкции максимум не будет. Але, коли Лукашенко принимает все такие мульжинские решения, то суды, КДБ, прокуратура, неважно. Верогодность того, что их удастся позбегнуть, что вельми низко, и мне сдается, что белорусские улады уже их и не имкнутся позбегнуть, коли шира.
Алексей, а ваш прогноз на Усход и на Захад?
Да, то, что касается России, будут и крестные батьки, будут работать различные лобби в России относительно Беларуси, будут и войны, к весне это все начнется, поэтому надо рассматривать, мне кажется, декабрьские подписание документов, ратификация ПУЕФ, как такая временное перемирие перед дальнейшим боями. То, что касается Запада, ну, Европа уже отреагировала очень жестко. Окончательный вердикт, я думаю, будет выноситься в зависимости от того, какие сроки получат 26 человек, находящихся в СИЗО. Если их отпустят, это будет абсолютно другое решение. Если их не отпустят, это будут санкции. Ну, с другой стороны, я не думаю, что белорусское руководство отказалось от идеи заигрывания с Европой. Я думаю, что в итоге это будет, диалог будет и восстанавливаться, и продолжаться через какое-то время. Но я думаю, что надо будет месяц 3 для того, чтобы все стороны остыли и потом вернулись к этому диалогу. Ну, опять же, повторюсь, сейчас на кону судьба политзаключенных, которых подавляющее большинство, на мой взгляд, отпустят.
Алексей, а не можем вот отрыматься таким чином? Я вот спытал про хростных батик, что вот почнутся из новых хростные батики, почнутся из новых, значит, некие газовые, там иншие конфликты, трубу перекрыть, и в Европе будет развага. Надо ж оборонять незалежность Беларуси.
Нет, я не думаю, что так будет. Я не думаю, что всерьез есть какая-то угроза, и Европа считает, что в Беларуси есть определенная угроза. Я думаю, что у Европы сдалось терпение. Терпение закончилось после кровавого разгона 19 декабря. Поэтому я думаю, что Европа ждет не дождется теперь, чтобы избавиться от Лукашенко, потому что он просто непредсказуем.
Вы слухали передачу «Пражский акцент», присвеченную прогнозам на 2011 год. У ёй удзельнічалі палітолагі Алексей Пікулік і Віталь Сіліцкі. Шановныя слухачы,
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
У эфира Радио Свобода. Добрый день. У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучить первый раз у середу и повторяется в неделю. У весь минулый тыдень мы давали в эфир ваши звонки великими порциями, что дня, а тому в опошнюю середу не было звоночков. Але звоночки не зникнуть з эфиру, не бойтеся. После Нового года мы вернемся до нашего регулярного ритму. А сегодня давайте еще раз послухаем, как мы переживали день голосования 19 снежня и кривавый разгон демонстрации супраць фальсификации выборов после закрытия выборчих участков. Телефонування була такая колькасть, что, мабуть, вольную трибуну слухачов мы протягнем и в другой полове нашей передачи. Починаем.
«Ходите вы на площу, что будет потом? Скрутят, звалят и засудят, завезут в дурдом», — написал Геннадий.
«Чтобы у нас, белорусов, 19 декабря наступило пробуждение, чтобы мы из 9 кандидатов избрали достойного президента, но не атеиста-бандита с лживыми обещаниями».
Поважанная Микляю, Статкевич, Санников, Томашевский, Романчук, Костушев, сегодня вы вышли супроть тих хлопцев, которые сидели на опошних партах, и яким вы допомагали решать задачи, писать диктанты и сочинения. Это яны стоят супроть вас только с залитыми погонами и залитыми посадами. По-другому, сегодня в армии и в милиции служат дети тих, кто был на Чернобыльской аварии. Тогда их батьки служили у войску и ими заткнули Чернобыльскую аварию. Я не все хворые сегодня. И вот сегодня хотят это при посадах великих не своими детьми и внуками заткнуть площу и народную волю, а хотят вот этими детьми чернобыльцев.
Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он как Арагунтан бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире, тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день.
Как вам не стыдно? Как вам не стыдно, что вы развращаете молодежь? Хлопцы, юнаки, девчаты, они живут в общежитиях, где вода, где тепло, учатся. Что вы делаете? Что вы делаете, беззубые самы, такие, как и все? Президент с уставной челюстью, подлецы вы все, фашисты, Запад весь топтал эту Белоруссию, сколько? Немцы топтали, поляки топтали, французы топтали, кто не топтал эту Белоруссию? На Запад вам, на Запад! Езжайте куда тебе не матери, и оставьте Беларусь в покое, если вам тут не нравится, в Америку, Польшу, в Чехию вашу, шумите отсюда вас и освободите Белоруссию. Вам будет тогда свобода, от вас надо освобождать Белоруссию.
Хочу выказаться, как проходит детерміновое голосование у поселка Копыч. Видите, позавчора спинили предприемство, это Орша стройматериалы, которое находится у поселка Копыч. Это же надо спинить предприемство, подолжить обеденный перепынок еще на час и людей погнать, как быдло, на детерміновое голосование. Вот так и все.
С Пинского района, Семен, хочу вам сказать, хватит вам дурака валять. Вы, ну, сообщите всем белорусам, хватит вам дурака валять. У нас есть президент. Он нас обеспечивает, он нас кормит, обувает, одевает. А вам не нравится, вы забирайтесь и едьте куда вам хочется и убирайтесь от нашей Белоруссии. Хватит вам дурака валять.
Я не страдаю малым набором слов, но находясь в состоянии шока от возмущения всем тем, что происходит 19 декабря после 20.00, нет слов. На Никляева нападают и избивают. Из больницы похищают. Протестующих тоже избивают. Преступники, проплаченные Лукашенко.
Сейчас ночью вот могу прямо уснуть, выслушала все ваши выступления. Мне просто, я плакала, сидела, что творилось на Польше. Хочется пожелать всем, кто кандидаты, президенты, чтобы им Бог дал здоровье, чтобы они скорее поправились, и чтобы у них было все-все хорошо. Они мужественные люди. И еще хочу попросить матерей этих спецназовцев и ОМОНовцев, чтобы они перевоспитали своих детей, чтобы они не, их сыновья не издевались над теми, и чтобы матери, от рук которых дети пострадали от рук этих ОМОНовцев и спецназовцев, не проклинали их. Я думаю, этим матерям не очень будет это все приятно.
Это что произошло, это должна быть ответственность не Лукашенко, а их больше на Елозавик. Это я не все спрашиваю. На вот что делают каждый раз выборы обманные. Как будто мы на год не видим ничего. Мы все видим, что обманные хлущите, сколько они будут хлущить. Уже 16 лет уже надоели, как хуже, чем горькая речка. Надо было уйти в отставку домой, а мы все.
Пережил Гитлера, переживу Лукашенко. А Лукашенко буде то, що було в Румунії Чаушеску і Адаму Хусейну у раку. Льоня.
Посадивши за крати сотні людей, влада хоче одним махом знищить опозицію і заполохать громадство. Але часи вже не тие, і фашизм не пройде. Люди, будьте пильними! Не пропустите фашизм, Николай!
Слухачка Зоршин, я сейчас слухаю столько всякого хлусни по телевизору, это козиятки, уже надоело на них глядеть, и теперь будут все переворачивать с ног на голову, с головы на ноги, все события, которые были в Минске. Но я только прошу вас, зачитайте мой звонок, об люди хоть нечто поняли, Лука собрал народное собрание во дворце, а Конституция разрешает свободу шествий и собраний. Почему не могли кандидаты собрать митинг? Так это ж провокация. Никляев призывал только к мирной демонстрации. Его изолировали, его побили. Все, свобода действий. И то случилось, что провокация и планировала. И там появились лопаты неизвестно откуль, и это люди. В общем, это провокация. И на этом нужно стоять. И это нужно людям объяснять. А то, что будут сейчас по телебачению показывать картинки, ну так видите, они теперь уже не могут выступить, не могут ничего сказать, оправдание себе.
Дорогая свобода, я никогда не соглашусь, что эти кандидаты в президента такие люди, что они не могли набрать даже 15%. Это ложь, обман. Это показано всему миру наглость нашей, понимаете, всей организации выборной кампании. И во время Лукашенко уже выборов не надо проводить. Все равно сплошная ложь.
Дорогий Александр Григорович, влада не потребна мощному, бо он и так ее має уже. Влада потребна слабому, ка почуть себе мощным. Александр Григорович, на что вы добиваете переможенного сопротивника и тем самым губите свою душу? Я наш вам еще спотребится, бо она належит Богу, говорила Ольга Никитина Кунчевская с Борисова.
Что мое мнение? И кто вы такие? Если передадите, буду благодарный. Но если вы закроете, то закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко. Чего вы прицепились, как банный лист до жопы? Поняли?
Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов.
Сором слухать этого самозванца президента. Чему же он не дозволил подлик голосов представникам кандидатов у президента? Чему подлик голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов, поважающие себе замежные керовники не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы. Сором за белорусов. Дякую, Виктор.
Влады доводят до белорусов думку об тем, что оппозиции потребна была картинка. Но ли мне сдается, что у Лады она была больше потребна. А коли у выхода у бутынок у Раду отбылось штатное учение внутренних войск.
Тина, хочу сказать, что если мы, наивные, думаем, что методы проститутки БТ и всех этих каналов, и методы спецслужб изменились, нет, они старые и не новы. А там была толпа на площади, толпа есть толпа, и туда лезла всякая мразь, и, может быть, мрази было больше, чем хороших людей. Конечно, мразь вышла из воды, а уничтожили всех и даже журналистов. Суки шариковые.
Ах, рахманность, ах, терпливость, вы зробили выбор свой. Будут байки про стабильность, будут гвалт и мордобой.
Думаю, слухачам будет цікаво доведаться про выники дотерминового голосования на выборчем участку номер 14 у города Солигорска, где я был назиранником. 98,5%. Навод про владные назиранники были оголовшены этой лишбой. Выборы до выборы. Дякую, Владимир Солигорск.
Витаю, свобода. У тем, что отбылося на площади незалежности 19 снежня у Менску, повинны и те, кто пошел под примусом без примуса на дотерминовое голосование. Послухмяненько так пошел. Я не разумели, что допомагают злочинству. Капли крови от сбиття здеку над людьми площади незалежности буде, як напомин небачный на згодненьких, обуяковых и молкливых. Положенная свобода. Я уже после того, что отбылося над людьми белорусскими 19 снежня и после беснующейся пресс-конференции 20-го снежня, не уже поважающий себе керовник другой державы, подаст Лукашенко руку.
Это говорит Давшевич Сергей Владимирович. Скажите мне, пожалуйста, почему вы можете сказать свою точку зрения только на радио «Свободе»? Почему вы не можете позвонить и сказать это на государственных средствах информации?
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашай перадачы пачнем ад абмеркавання пытання, якое вельмі блізка закранае сутнасць таго, што адбылося на плошчы Незалежнасці 19 снежня.
Уважаемая Радио Свобода, еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Уважаемый Ян, ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызглую власть? Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халиб. Спасибо.
Значит, как потрапить вам у тон, так я сформулюю вам сустречное питание. А ці меў той партыйны дзядуля, якога вы згадалі, маральнае і грамадзянскае права заклікаць да звяржэння ўлады ў Расіі ў 1917 годзе? Калі ласка, не спяшайцеся, добра падумайце і пазваніце нам ужо ў новым годзе. Мы, напэўна, працягнем гутарку на гэтую вельмі цікавую тэму. А цяпер
першым я пачну адказваць вам на гэтае пытанне, ці дакладней выкладаць вам сваё меркаванне на гэты конт, я паставлю яшчэ адно дапаможнае пытанне, на якое варта было б усім нам пры нагодзе гэтай тэмы адказаць, а прынамсі задумацца над адказам. А хто мае права заклікаць да звяржэння ўлады, якая не апраўдвае спадзяванняў народу? Ці ёсць нейкая асаблівая прафесія, якая дае людзям такое права? Дальнабойшчыкі, слесары, прафесары універсітэту, юрысты? Хто з іх мае права сказаць публічна, што ўлада яму абрыдла? Як мне здаецца, у канстытуцыі амаль кожнай краіны, уключна з беларускай, сцвярджаецца больш ці менш выразна, што крыніцай улады ў краіне з'яўляецца народ. Народ прыводзіць да ўлады, народ і адводзіць ад гэтай улады. У дэмакратычных краінах існуюць дэмакратычныя працэдуры прыводу і адводу ўладароў. Гэта празрыстыя і справядлівыя выбары. А што, калі ў нейкіх краінах, як у Беларусі, празрыстых і справядлівых выбараў няма? Чаму ў краіне, дзе лідар кажа, што за яго прагаласавала 80% людзей, гэты самы лідар баіцца паказаць назіральнікам бюлетэні, каб усе пераканаліся раз і назаўсёды, што так яно і было? Дык вось, пакуль такое адбываецца, дык і журналіст, і дальнабойшчык, і прафесар мае права публічна ўсумніцца ў тым, што ўладар насамрэч карыстаецца ўсенароднай любоўю. І яшчэ, калі ўладар атрымлівае такую ашаламляльную падтрымку народу, дык навошта яму разбіваць чарапы сваіх супернікаў? Каго ён баіцца? Тых, якія нібыта паводле яго атрымалі па 1,5% галасоў? Гэта ж дробязь. У Польшчы Качынскі атрымаў 46% галасоў, але ж Камароўскі, які атрымаў 52%, не ламаў яму чэрапу і не пасылаў міліцыю супраць яго прыхільнікаў. Ну ясна, вы можаце сказаць, што Качынскі не ламаў дзвярэй у дому раду ў Польшчы і ўсё такое. Але ён не ламаў дзвярэй якраз таму, бо ведаў дакладна, ён атрымаў 46% галасоў, а Камароўскі 52%. І тут народ выбраў проста не яго. А каго выбраў народ у Беларусі? Вы можаце прысягнуцца, як на споведзі, што Лукашэнка набраў 80% галасоў, а Саннікаў і Някляеў толькі па 1,5%? Цяпер пра такую асаблівую прафесію, як журналістыка. Я разумею, што ў падтэксце вашага пытання было і такое. Як можна верыць таму, што Ірына Халіб піша пра Лукашэнку, калі яна з'яўляецца яго лютым палітычным апанентам, праўда? Гэта ўжо на ваш выбар і густ. Можаце верыць, можаце не. Журналіст, зразумела, рызыкуе сваёй рэпутацыяй аб'ектыўнага і неангажаванага назіральніка жыцця, калі ён публічна стае на нейкі палітычны бок. Але хто сказаў, што журналісту нельга мець палітычныя перакананні і змагацца за іх? І яшчэ адна справа, якую я вычуваю ў вашым пытанні. Ці можна журналісту заклікаць да гвалтоўнага звяржэння ўлады? У святле закону нельга. За гэта прадугледжана крымінальная адказнасць. І гэта рызыка, якую і журналіст, і кожны іншы, хто выходзіць пратэставаць на плошчу, павінен разважыць у сваім розуме і сваім сэрцы. А з іншага боку, калі б усе ўладары, якія не падабаюцца народу, аддавалі ўладу без праблемаў, то ці свет сёння чуў бы пра Леніна або пра Фіделя Кастра? Давайце паслухаем яшчэ крыху тэлефанаванняў пра нашу беларускую долю, палітычную і іншую.
Президент не виноваты. Так здарылася, што беларусаў і іх зямлю ўсё нехта вызваляў адзін ад другога і заставаліся тут панаваць. У выніку атрымалася. Няма беларускай мовы, нацыі, народа, а ёсць насельніцтва, якое будзе рабіць, што загадаюць. Прыйсці на выбары раней прыйдуць, а ў савецкі час казалі, заўтра прыйсці, будзем вешаць. А насельніцтва пыталася, бяроўкі свае прынесці ці прафсаюз дасць. Прабачце, Анна.
Прывітанне, Палена, Ян. У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
З таго поля боя у нядзелю на плошчы незалежнасці я вынесла 85-гадовага ветэрана Вялікай айчыннай вайны. Мы друг другу дапамаглі і друг друга выратавалі. Я яго вынесла, каб яго не затапталі і не забілі. А ён мне дапамог выйсці з таго акружэння фашысцкага.
Кто такія правакатары? Про это в марте 2006-го писала Ирина Халиб. БТ показывала пьяного оппозиционера на площади. И в нем узнали сотрудника Белтелерадиокомпании. Так неудивительно, что сейчас ни одного провокатора не задержали.
Ну, вы все побачили в первый раз, до чего приводит гульни с диктатором у демократию. Выник, я думаю, наперед, дошкой по голове, как у нашем випадку, арматурой, прентом. Поважаний стадар не кляю, вы гонор Беларуси, гульник белорусов. Там, где пролилась ваша кровь, я верю, будут цвести рожи.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим. Спасибо, Белькевич, Селигорск.
Зарушанский Селина слухав, это Лямонт. Ему стало так шкода этих хлопчиков, какие дёвбли двери дому урадов. Какие мощные двери. Сколько намаганий надо было, чтоб их толчи выломать. Бедные хлопчики. Дать им курорт на нарочи, как яны передыхнули несколько часов. Там 23-я свежняя змена отдыхающих. Так послать их туда, как яны отдыхнули от этой працы, якую яны не могли потратили, сколько энергии, как выбить эти двери.
Поважаемая, родная, дорогая свобода, великая до вас просьба. Коли ласка, не пускайте в эфир выказывания разных кликух, яких мы достатково много бачим на белорусском телебачении, якое, можно сказать, и не глядим, але все равно ведаем, что они там выступают. Мы шукаем свободу на хвалях не для того, как слухать ихние проклены, хай они их заберут на себе.
Несмотря на въедливое издевательство Лукашенко над Ириной Халип, я считаю, что она действительно достойна быть первой леди Беларуси. Держитесь, Ирина. Мы все за вас болеем и переживаем.
Я, жительница Минска, я возмущена вашей передачей. Как вы смели, как вы порочите наш народ и отморозков, которым еще защищать идете по 15 суток дали, им по 5 лет надо. Это бандиты под предварительному сговору, понимаете? Это вообще беспредел. И что вы говорите? Какое освобождение? Их нужно судить, понимаете? Судить. У нас уже по Минску сложно ходить, развелось много отморозков. Мы возмущены вашей радиостанцией. Что вы передаете? Просто стыдно, вы позорите наш белорусский народ.
Белорусский народ, нам большую фигу показали. И ноги об нас вытерли. А для науки дубинкой прошлись. Не пора ли перейти на то, чтобы перестать кормить этого председателя колхоза и его дикую дивизию? Думаю, что время настало.
Бачачи, гэты геноцид, які творыцца ў нашай краіне, не можна быць раўнадушнымі. Я не магу спаць, я не магу хадзіць, я не магу глядзець на гэты мір, каторым правіць бесправіе геноцид. Як так можна, каб нашых мірных людзей, якія прышлі выказаць сваю волю, і іх так жорстка збівалі, яны што, быдла? Чаму не нясуць адказнасць тыя людзі, якія спровоцировалі ўсе гэтыя дзеянні? Чаму іх можна біць, калечыць нашу моладзь? За што? Чаму яны не маюць права, согласна Конституцыі, выказаць сваё волю і з'яўленне? Гэта сорам.
Тое, што сказаў Лукашэнка на прэс-канферэнцыі, гэта жах. За 7,5 хвілін мірных 639 людзей схапілі для чырвонага касёла. Вот што зараз у краіне правіць бал. А народу, якому нужна толькі чарка і шкварка, паказваць другую карцінку, як правакатары б'юць дзверы вядома ўрада. Някляева на плошчы не было. За кампанію «Гавары правду» яго білі па галаве, выкралі з пакоя рэанімацыі. Нават адвакату яго няма. Ці жывы наш паэт Уладзімір Някляевы? Коля Лукашенко живе без мати, а сын Ирины Халип зараз без батьки и мати. Жах.
Елена Владимировна, город Минск. Я прошла путь от Октябрьской площади до площади независимости 19 декабря 2010 года. Это был глоток свободы.
Я погаджаюся, что при всім при гэтым, об чем мы тут говорили про площу, это был и глоток свободы. Зразумела, не для всех, бо некоторые просто не потребуют свободы, каб жить. Але і такіх людзей нам трэба таксама разумець, а не ненавідзець. Жадаю вам, каб гэтыя святы, якія надыходзяць, сталі для нас усіх часам, калі мы пастараемся на момант забыць пра нашы палітычныя сімпатыі і антыпатыі, а падумаем трохі, што ўсе мы проста людзі, і што варта было б гэтае сваё жыццё пражыць так, каб тих, яких ми любим, було у нас значно болей, чим тих, кого ми ненавидим. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропанови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, й не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: свобода.org.
Свобода нон-стоп.